Как всегда, начинаем с календаря. Вот, ну, хотя бы так можно было сказать, что это последнее у нас воскресенье перед Рождеством Христовым. Следующее воскресенье уже будет у нас и само Рождество. А здесь, значит, у нас неделя Святых Отец. Но то наше занятие, на том нашем занятии мы уже останавливались, кто такие святые праотцы, кто такие святые отцы, поэтому, я думаю, на этом особо останавливаться не стоит. Вот. Особо останавливаться не стоит. Остановимся на праздниках, которые такие непереходящие праздники. Ну, вот первое число. Это память святого мученика Ванифатия, святому, которому часто обращаются в помощи, в исцелении от недуга, пьянства и других таких всяких вещей, которые отуманивают разум человеческий, страсти разные. Вот. Почему к нему обращаются? Потому что само житие мученика Ванифатия не диктует, как бы само такое обращение, потому что известно его жизни, и мы видим пример того, как человек обращается от жизни нечестивой вот к жизни праведной, потому что жил он вместе, значит, с Аглоидой, хозяйкой своей, как повествует нам его житие, и жили так неблагочестиво, жили так распутно, проводили жизнь, значит, в пьянстве, и вот они узнают, что те люди, которые хранят мощи святых, их святые останки, тот дом благословляется, они, если благочестиво это исполняют перед мощами святых, там вот молятся или кадят, или благочестиво хранят их в домах своих, то это дает им прощение от многого. А в это время на Востоке шли очень сильные гонения на христиан. И святой мученик Ванифатий, вернее, будущий мученик Ванифатий, он отправляется на Восток с целью, прямо определенной целью, привести мощи кого-то из святых. Вот. И последний вот такой вот разговор с Аглоидой, он как бы с одной стороны пророческий, с другой стороны он как бы так показался и кощунственным, потому что он говорит, а если тебе мои мощи привезут, то как ты будешь относиться? И вот, будучи на Востоке, видя христиан, которых гнали, он сам возглашает, что он христианин и принимает смерть за Христа. И те люди, которые сопровождали Ванифатия, они приезжают с его останками уже мученика. Кстати, один из примеров того, о чем мы с вами говорили, когда касались святителя Кирилла Иерусалимского, поучительных бесед. О мученике Ванифатии неизвестно, был ли он крещенный водою, был ли он вообще крещен, но он прославляется церковью как мученик, потому что святитель Кирилл Иерусалимский говорит, что из ребра Спасителя вышли кровь и вода, потому чтобы креститься водой во время мирное, а кровью во время гонений, то есть исповедание себя христианином, и вслед за этим исповедание даже до крови, верность Христу, они являются своеобразным кровавым крещением, понимаете? Поэтому, значит, вот о многих таких вот, ну не о многих, а о некоторых, во всяком случае, святых нам известно, что они, не будучи крещенными по, как сказать, по обряду, они крещены своей верой, крещены собственной крови. Вот Аглоида после этого, конечно, меняет жизнь свою, удаляется в монастырь, вот, живет такой жизнью подвижнической, вот, благочестиво храня вот мощи, останки своего бывшего возлюбленного, теперь святого, за которого она молится. И поэтому мученику, в котором она молится, и поэтому мученику Ванифатию именно люди обращаются в этой нужде, когда их родственники погибают, это там недуги пьянства, недуги наркомании. Почему это называется недугом? Потому что это как-то, с одной стороны, кажется, вот как это так вот легко это все называть недугом, это вроде страсть, которую сам человек исполняет на деле. Но на самом деле это болезнь, которая болезнь и духовная, в принципе, и болезнь физическая. Потому что физическая зависимость от любого такого вот опьяняющего действия, значит, он наркотическое, хоть это. А кстати, вот еще в 70-х годах, вот на какой-то забыл, конференции медиков там международной, по всем признакам алкоголизм был выделен тоже в наркомании, потому что все признаки те же самые, понимаете, то есть гладкая мускулатура, напряжение судороги, все прочее, ломка. То есть вот эта белая горячка, это все, это в принципе все это та же самая наркомания, понимаете, та же самая. Вот. Ничем она, может, не отличается, но она, может, более такая, как ты кажешь, еще безобидная, но на самом деле это не так. То есть зависимость страшная, зависимость, которую человек своими силами вот, как-то не может освободиться, понимаете, вот, не может освободиться. Вот. Для этого нужно или сильное вмешательство какого-то очень такого доброго чувства, которое у них может появиться, то есть которое вытеснит вот эту вот страсть, или, значит, уже особый промысел Божий об этом человеке, который по молитве его родственников может вот таким вот послужить духовным, такой духовной опорой. Потому что мы с вами говорили, что все страсти, они в принципе своим духовные поражения человека. Потому что мы с вами уже рассматривали, что падшие духи, они по существу своему духи бесплотные, но они очень страстные. И чтобы пользоваться, вот, удовлетворять свои страсти, они пользуются в этом случае людьми. Они внушают человеку помыслы, они внушают ему действия. Человек что-то совершает, и после этого он, вот этот падший дух, который внушал ему эти мысли, он питается как бы этим грехом. То есть он вот специально вот развивает в человеке какие страсти, и потом человек становится для него вот этим вот как бы донором, который его питает, понимаете, да. Поэтому ясно, чтобы человек освободился от недуга пьянства, это буквально то же самое, что освобождение бесноватого человека, понимаете, вот. Как трудно бесноватому освободиться, значит, от побитающего в нем духа зла, так и трудно человеку, одержимому вот этой страстью, освободиться от этого. Но это страсти очевидные, страсти еще скрытые, тайные страсти человеческие. Вот. И Господь для того, чтобы нас предостеречь, Он разные формы избирает своего действия. Вот 1 числа мы тоже вспоминаем нового стиля, имеется в виду гражданского стиля, мы вспоминаем память преподобного Ильи Муромца, который не был ни в коем случае какой-то легендарной, мифической личностью, это реальное историческое лицо, которое на самом деле существовало, и мощи его находятся в Киево-Печерской лавре, то есть Илья Муромец воин и в то же время монах, то есть даже изучая его останки, этим занимались как-то ученые, которые, значит, работали, как они говорят, работали в Киево-Печерской лавре. То есть этот человек очень сильный, наверное, был, потому что у него очень сильно такие крепкие кости. И сбывается почти все, что говорится о преподобном Илье Муромце. Даже в былинах говорится. То есть то, что он долгое время сидел, потому что нижняя часть тела об этом свидетельствует, вот. И вот такие вот рука одна проколота, у него копьем пробита, копьем, а другая сложена в трехперстном крестном знамени, то есть вот рука этого святого. Почему я говорю, что Господь иногда ограничивает наши возможности, что мы иногда, значит, чувствуем или считаем несправедливостью по отношению к нам или к другим людям, оно оказывается сдерживающим таким каким-то началом. Вот, как мы, допустим, читали, так как книжка, правда, детская есть, Георгий Юдин ее написал, но он пользовался житием Ильи Муромца, он там пишет, что Илья Муромец, обладая вот такой огромной силой, все-таки зачатками огромной силы, он вот эти годы сидел не просто так, а он, чтобы вот эту силу еще вложить духовное по эти содержания. То есть, потому что сила вот такая, которая была, она бы могла принести много зла, может быть. Понимаете, вот нужно было выстрадать, выболеть это время, чтобы вот эту силу обратить на доброе. Поэтому иногда сдерживающим таким началом является какая-то физическая болезнь у нас, вот, чтобы мы не согрешили больше, чем мы согрешили. Как помните, вот некоторые у нас блаженные просили, вот лишенные ног, лишенные зрения, вот домнушка наша, вот Нежнозерново, значит, которое мы все знаем, история которой жизни связана тесно с телом Коробейникова, с иконой Божьей Матери. То есть она Матери Божией просила ноги ей вернуть, потому что ножки у нее были очень маленькие, она всю жизнь просидела вот на койке. Она говорит, дам тебе ноги, ты в мир убежишь, понимаете, да. То есть много таких в жизни святых мы встречаем ограничительных каких-то действий Божьих по отношению к ним, чтобы они духовно возрастали и в предохранении их от каких-то грехов, которые они могли совершить, будучи бы такими здоровыми людьми. На самом деле и всякого рода, и духовные болезни, в том, душевные, вернее, болезни, даже и духовные, может быть, они служат таким промыслительным действием Бога для того, чтобы не дать человеку совершить того, что он мог бы совершить, находясь в добром здравии. Иногда, как просто человек не может вынести зла этого мира, и он тогда уже, как кто-то из отцов нам говорит, что опускается некий покров над его сознанием. То есть человек, может быть, и маленько в уме повреждается, или еще что-нибудь, потому что он достаточно ранимая, чуткая, тонкая натура, и в злобе этого мира он бы пришел в полнейшее отчаяние и не смог бы понести вот этих искушений, которые на него обрушиваются. Поэтому, если говорить о каких-то физических болезнях и о болезнях даже душевных, может быть, они являются оградительной, такой ограничительной, как вот с божественным таким промыслом по отношению к этому человеку. Вопросы какие-то, пожалуйста? Это вопрос. Ну и мы пока о календаре говорим. Вот. Ну и 2 числа память святого, которого Господь воздвигает вот в конце 19-го, начале 20-го столетия, тогда, когда, казалось, уже русское общество совершенно уже и отходит как бы от Бога, отходит дворянство, отходит уже служилые люди, отходит много, значит, народ, только в простом народе, может быть, деревенском, сохраняется такая вера в Бога. И в этом случае Господь ставит вот такого человека, который как бы показывает, что то древнее, о чем пишется, вера православная, она ни в коем случае не бездействие, она, значит, действует, она, если и в это время могут совершаться чудеса, я говорю о святом праведном Иоанне Кронштадтском. То есть человек, который известен, наверное, всем, а как он был известен в то время, когда он жил, об этом свидетельствует не только его жизнеописание, но свидетельствует даже совершенно неожиданные такие предметы. Вот, знаете, наверное, в каждом городе, вот у нас, во всяком случае, я несколько таких встречал, их только не видел, портреты Иоанна Кронштадтского, когда он был еще, значит, совсем не прославлен, и он еще продолжал жить. Об этих портретах вспоминает и, значит, даже наш писатель, классик русской литературы Антон Павлович Чехов, что он, когда находился, он был медиком, и на Сахалине присутствовал, там осмотры совершал. То есть он, почти заходя в каждый дом, находил там портреты Иоанна Кронштадтского. Вот, протоиерея Иоанна Сергиева тогда говорили. Это потом мы прославили Владыки Праведных, и назван Кронштадтским, ну тогда его тоже называли Кронштадтским. А вот, значит, портреты его во множестве расходились по Руси. Но надо сказать, что вот такая известность Иоанна Кронштадтского, она не сразу наступила. Не сразу наступила. Она наступила вследствие его святой жизни. Надо сказать, что с самого детства он был отмечен уже каким-то промыслом Божьим, особым благоволением к себе. родился в простом местечке Сура, но огромное количество его предков, вот весь род его, род был священнический, род был священников. И вот он рождается в этой семье, в Суре, Архангельской губернии. И надо сказать, что, может быть, подобно преподобному Сергию Радонежскому, совершается с ним тоже подобное чудо. То есть он был очень неуспевающий ученик, очень неуспевающий ученик. И вот, проходя к месту своей учебы, он перед часовней каждое утро молился, что «Господи, дай мне вот знания». Понимаете, вот и чудом совершилось то, что он стал самым успешным учеником, и семинарию, академию потом закончил, и потом в течение почти всей своей жизни преподавал законоучителем, был в гимназии, то есть преподавал закон Божий детям. И те люди, которые учились у святого праведного на Кронштадтского, среди них не было неверующих людей, вот что интересно отметить, понимаете, да? То есть пример его жизни, его обращения, его личное такое вот духовное начало, которое у него было, оно отрезвляюще действовало на людей, понимаете. Люди эти загорались как бы от этого светильника веры, верой такой несомненной. Именно этой веры он искал в других людях. Искал, когда совершал молебны, потому что, как Иерей Божий, он ничего не делал дополнительного, понимаете, вот хотя у него множество чудес, исцелений, прозрений, там, глухие прозревали, значит, вот совсем безнадежные люди вставали, даже очень далеко находящиеся от места его служения, но он ничего особенного не делал, он совершал водосвятные молебны, исповедовал и молился, просто обычные молитвы читал, понимаете, это положенные священнику. В чем, значит, и почему? Спрашивал Вера о тех людей, к которым ты обращался, он, значит, к нему обращались. Он, приходя к больному, видя у него, значит, множество лекарств, его окружаешь совершенно изможденного, значит, уже умирающего человека, он к нему обращался и говорил, а веруешь, что Господь тебя может исцелить? И когда находил эту веру в человеке, значит, вот, или вселял ему такую веру своим примером, значит, то по молитве его, значит, во время молебна совершались, ну, исцеления, чудеса настоящие совершались, понимаете, не только с людьми, но и с животными, вот, что он как-то лошадь умершую воскресил, понимаете, сдохшую из крыски, еще какие-то там случаи были, понимаете, то есть такие очень не поддающиеся какие-то случаи обычного объяснения. Почему это происходило? Потому что вот, как говорил преподобный Серафим Саровский, и он спрашивает, почему сейчас нет таких подвигов и нет таких чудес, то есть во время преподобного Серафима Саровского. Он говорит, да ревности то и нет, понимаете, да? Ревности к чему? Чтобы быть только, не только слушателями, значит, божественного закона, а исполнителями в первую очередь. Вот. Когда святой праведный Иоанн Кронштадтский попал в Кронштадт, где в Андреевском соборе он всю жизнь потом свою прослужил, ну как прослужил? Знаете, он, не было потом в его жизни дня, когда бы он не служил божественной литургии, за исключением тех дней своей жизни, когда он был очень тяжко болен, а болезни сопровождали еще достаточно много. Он служил по всей России практически, по европейской части во всяком случае. Но значит, Андреевский собор, к которому был приписан, и в котором он потом даже был настоятелем, он связан со всей его жизнью. То есть вся жизнь его связана с Андреевским собором. И что самое интересное, что он этот собор увидел в сонном видении. Заранее, он еще никогда его не видел. И только когда он попал на место своего служения в Кронштадт, он увидел это место, он вспомнил это место, которое он видел в этом видении. Значит, Кронштадт – это город портовый. Вот. А портовый город, он в настоящее время имеет свой отпечаток, и тогда он имел нисколько не более его благораживающий отпечаток. Это кабаки, это трактиры, это множество падших людей, значит, спившихся людей, кабацкая это голь, работники, верфи и всего прочего, знаете, тяжелый очень труд, очень распущенные нравы. То есть место не совсем не идеальное для того, чтобы, значит, казалось бы, этот народ призвать к доброму. И вот Иоанн Кронштадтский, имея в себе вот такой великий голос совести, будем говорить, да, совести, и призыв божественный, который конкретно к нему он понимал обращен, то есть не как-то вот вскользь, понимаете, проходили слова Евангелия, которые он читал, а как-то он воспринимал их как к действию, к жизни, он пошел по этим, значит, вот, лачугам, трущобам, значит, не просто так пошел, понимаете, как вот есть такая вот армия спасения, она называется, протестантская такая организация, они там идут, все так добротно одеты, хорошо одеты, и так, ну, мало там что совершают, но совершают что-то, им кажется, очень великое делает дело. А здесь, знаете, даже вот жене святого праведного Иоанна Кронштадтского выдавали зарплату за него. То есть мы вот с вами говорили о недуге пьянства, то есть иногда обычно связано со страстью какой-то, да, чтобы там не пропивал. Ну, а здесь это было связано с другим, чтобы не раздавал, понимаете, вот. Святой праведный Иоанн Кронштадтский очень часто возвращался без сапог домой, потому что отдавал его какому-то нуждающему человеку, какому-то вот требующему в данный момент, вот. Его поведение казалось странным, он подвергался множеству насмешек, понимаете, да, множеству насмешек, потому что как это так, понимаете, вот. Ну, сейчас у нас начни так поступать тоже, будешь казаться чудаком, в лучшем случае, понимаете, да. И тогда тоже, 25 лет это почти продолжалось, вот такое исповедничество святого праведного Иоанна Кронштадтского, так, ну, и так вот недоброжелательно будем к нему отношения. Потом Господь как-то убрал это искушение. Но и надо сказать, что жители Кронштадта это не очень полюбили, конечно, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мало того, они полюбили, еще почти вся Россия стекалась в Андреевский собор, потому что там на службах обычно содержалось более 4000 людей. Более 4000. Вот. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, имея особый дар Божий, указание на это, он за неимением возможности исповедать такое огромное количество собравшихся в личной такой исповеди, в тайной исповеди, он восстановил, значит, исповедь, которая существовала в первохристианских общинах. Это не общая ни в коем случае исповедь, как иногда говорят сейчас. Нет, это публичная так называемая исповедь. То есть во время проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского люди находились под таким действием Святого Духа, значит, благодати, что они вот наперебой выкрикивали свои грехи, надо сказать, что это имело такое действие, что это просто переворачивало жизнь многих, понимаете, многих жизнь переворачивалась в этом Андреевском храме. Люди совершенно становились иными, оставляли свои грехи. Надо сказать, знаете, что сама память о святом праведном Иоанне Кронштадтском потом, когда произошли вот эти перевороты все, она жестоко истреблялась, потому что жители Кронштадта, все жители Кронштадта в своих документах имели особую пометку, что это житель Кронштадта. И почти все эти жители были истреблены. Знаете, вот почти все, кто воочию, почти видел святого праведного Иоанна Кронштадтского. А потом, значит, будучи глубокими патриотами, участвовали там в Кронштадтском знаменитом восстании. Вот они все почти были вот истреблены. То есть это факт, которым, значит, он существует на самом деле. То есть такое действие было святого праведного Иоанна Кронштадтского, и он был глубоко патриотичным человеком, знаете, патриотичным за царя, за веру и, как говорится, за отечество. И вот это его сочетание вот в одном лице таких дарований, святости, будем говорить, и давали ему особое такое, особое служение, значит, в том обществе, разуверившем сообществе, которое представляло тогда наша российская держава. И поэтому его молитвы вот, были так действенны, а его распорядок дня он до сих пор поражает, потому что там время для сна практически не оставалось. Понимаете, да? Очень часто, значит, видимо, задремывая где-то в воске, а зимой он очень много, да и летом тоже, путешествовал в Петербург, там тоже его ждали, там он тоже служил. И на Карповке монастырь там основал женский, другие всякие попечения. И возвращаясь, иногда ямщики где-то там на кочке лазок подбрасывали, они теряли, я на Кронштадтском льду Финского залива. Вот, потом приходилось им возвращаться, когда они потери седока, значит, вот своего замечали. То есть вот такой распорядок дня с женой жил целомудренно. То есть прожил всю жизнь с женой, значит, вот как брат и сестра они прожили, воспитывая племянников жены. Конечно, он помогал и своей родине, и Сурии помогал, и там неоднократно был. Но надо сказать, что его влияние распространено было по всей России тогда. Оно распространено было и даже на наш город, потому что мы знаем, что вот катехизаторское училище, вот, которое сейчас называется гарнизонный дом офицеров, где сейчас наша гимназия во имя праведное, она Кронштадтского располагается, два раза перечисления были сумм определенных от святого праведного на Кронштадтского на постройку этого здания. Понимаете, да? Ну и его такое оживляющее действие, оживляющее душу и дух, оно действовало ну, на многих очень людей, знаете. Даже вот у нас одна женщина, работающая в храме, она в Лебяжье, вот здесь у нас жила Лебяжье, это вверх по Бии туда, село там называли прям Кронштадтский край. Там жили некоторые люди, которые приходили из Кронштадта, их называли братцы. Такое было, книгоношами они являлись. Потом во время, после революции, эти люди тайно посещали верующих, там собирались на молитвы и все прочее. То есть вот этот дух Кронштадтского братства, который представлял собой вот святой праведный Кронштадтский, это вот непоколебимая вера, ни перед лицом какой опасности, это то наследие, которое он оставил после себя. И поэтому к нему мы, конечно, прибегаемся, да, обращаемся с надеждой, потому что практически он наш современник, практически. Я говорю, ну там история, что для истории, там 100 каких-то лет, они мало что значат. Вот, именно такой светильник веры в наше время, это, конечно, очень поразительно. Вот, поэтому его память и вспоминаем, значит, во вторник 2 числа. Так, ну и в среду тоже святителя Петра Московского, но это святитель, который жил, значит, в 14 веке, это время татаро-монгольского нашествия. С святителем Петром связано такое действие политического характера, будем говорить, будущего, что он центром Руси как бы делает Москву. То, что он очень хорошо относился к Юрию Долгорукому, вот, простите, к Иоанне Калите, тогда, значит, который княжил в московском, значит, вот, княжестве, и по любви к нему, и провидя, вернее, историческое значение Москвы, он туда как бы переносит потихоньку центр русского государства. Сам там поселяется на короткое время. Вот. И знаете, почему Иоанн Калита назывался Иоанн Калита? Никто не интересовался этим никогда, да? Но Калита – это, значит, мешок с деньгами. И знаете, вот как интересно то, что один и тот же факт в устах разных людей может звучать по-разному. В советских учебниках, будем говорить, истории, расшифровка этого прозвища Калита, она была такая, что это был человек такой, как бы сказать, скряга, который имел мешок с деньгами, который, ну, такой богатей был, который купил в Москве как бы ее будущее величие. Значит, но историческая правда, то есть очевидцы, летописцы и люди, серьезно относящиеся к русской истории, они пишут совсем о другом. О другом смысле этого прозвища, потому что он носил кошелек с деньгами для раздачи милостыни нищим. То есть всегда у него было чем одарить, значит, нищую братью, да не только нищую, а тем, кто нуждался. То есть вот с одной стороны, видите, какой разный образ рисуется человека, с одной стороны, щедрый и милостивый человек, а с другой стороны, преломленное такое сознание, оно рисует такого какой-то такой скрягу, будем говорить, который, значит, вот только, значит, вот надежда вся у него на мешок, который у него находится где-то там. Вот, то есть вот святитель Петр, он вот прозревает будущее, значит, от Руси и приносит туда кафедру митрополитчью практически. А это значило, что Москва становится центром Руси, Потому что Киев был уже разгромен, Владимир Суздальское, это уже княжество, оно находилось в таких опасных вещах, и поэтому Москва становится на столице. По благословению святителя Петра, память которого мы вспоминаем в среду. Ну, знаете, неделя очень, конечно, интересная своими, значит, вот событиями. Вот Анастасия, Зарешительница, в четверг, вот, ну, это такая женщина, римлянка, которая заботилась во время гонений о христианах, которые находились в заточении. Знаете, в чем состоит особенность еще последней недели перед Рождеством Христовым? В том, что эта неделя более строгого поста, чем весь рождественский пост, более строгого поста. Особенно строгим является, значит, рождественский сочельник. Но два таких сочельника в год мы встречаем, один рождественский, другой крещенский. В рождественский сочельник у нас по обычаю, но это я не говорю, что это обязательно, это просто обычай такой благочестивый, кто может, тот выполняет, кто не может, не следует ему. То есть там обычно не вкушали пищу до первой звезды, вот такой, до первой звезды, как-то такой обычай хранился. Кто мог, это соблюдал, может, сейчас кто-то соблюдает, вот, но... Там уж не буду там говорить о некоторых таких обычаях, которые после этого существовали. Там, ну ладно. Там всегда первая звезда, а потом, значит, бывало, что и объедались, понимаете, но уже такая страсть-то. Вот, то есть, значит, до первой звезды. Потом, значит, чем еще эта неделя, значит, особенно тем, что в пятницу литургии не совершается. Значит, перед крещенским, рождественским сочельником в пятницу литургии нет. То есть там нет причащения пятницу. Поэтому кто, значит, еще оттягивает свое причастие и покаяние, то в пятницу можете не приходить, хорошо? А можете прийти, чтобы там часы послушать, еще что-нибудь там, ну а так не надейтесь, хорошо? Ладно? Потому что там уж если какая бабушка, может, к нам забредет из села, тогда мы, значит, с ней вот, будем разговаривать. А с жителями города Бийска, с вот такими глубоко просвещенными, вот, может, совсем не будем говорить хорошо на эту тему. Поэтому вообще заранее. И потом, знаете, вот все-таки, как сказать, ну, лучше делать все вовремя. Вовремя, хорошо? И всегда так призываю, говорю, что, знаете, вот, ну, как сказать, не то, что как-то пытаюсь умолить праздник, а наоборот, может быть, сказать, что в праздник не полезно причащаться, хочу сказать, понимаете, да? Не полезно, потому что там нет порой вот того, чего мы ожидаем в празднике получить, понимаете, чтобы все сделать разом и на праздник прийти, причаститься там и еще что-то сделать. То есть обычно испытываем после этого разочарование, потому что там и разговление потом начинается после праздничное, еще что-нибудь. То есть, ну, мы просто вот как-то начинаем уже терять очень много. Поэтому старайтесь вот в эту неделю как-то исполнить то, что вы задумали. То есть исповедоваться, причаститься, Бог даст, вот так вот собраться. Значит, ну я не знаю, как в этот год, а так вот в Димитриевском храме, который, значит, у нас вот здесь вы знаете все, у них там обычай существует такой, что они вот, я знаю, что это несколько лет уже, достаточно долго уже, понимаете, вот, наверное, с самого начала существования. Они обычно вот 31 на 1, там все, храм не закрывается, они все время служат там какие-то молебны, акафисты, что-то такое. То есть бдение проводят, значит, вот эту, как бы сказать, новогоднюю ночь, Этому, значит, и благословение многих святых, они говорили, что посмотри, там вот как язычники, значит, оргии свои совершают, значит, вот во время ночи, так и мы, христиане, молимся по всей ночи, чтобы противостоять вот этому злу, которое может совершиться. Так, ну а дальше там уже все своим чередом. Дальше там идет Рождество у нас, а потом идут святки. И надо сказать, что вот на святках вообще нет поста. До 18 января там нет поста. То есть там сплошные все недели, там вот есть возможность, значит, вот там восполнить то, что потеряли, хорошо? Вот. Помоги Господи. Если что-то потеряли, а скорее всего ничего не потеряли, только приобрели. Знаете. Поэтому, значит, вот такая вот неделя. Вопросы, пожалуйста, по неделе, у кого есть?
Четвертого будет занятие здесь?
Четвертого. Ну, а вы как бы хотели?
Я бы за.
Ну, хорошо, ну ладно, тогда, может, и будет. Ладно, тогда так. Так. Ну, я сейчас посмотрю календарь, и мы узнаем хорошо. Ну, в понедельник он в Анифате есть у нас. Еще святитель в Анифате. Нет, это разные лица. Да, разные. Один жил в 6 веке, а другой жил, значит, вот... В начале 4 века. Так, нет, в 3 веке, в конце 3 века. В 2290 году он пострадал, а в Анифате милостивый, значит, он в 6 веке уже пострадал. Понимаете, святитель. Нет, только мученику в Анифате. А в Анифате милостивый, это другое несколько. Святитель, да, святитель. Святитель. Нет, просто к нему, к любому святому обращаемся как милостивый, понимаете, как милостивый. Потому что если человек достиг святости, то мы с вами говорили уже о заповедях блаженства, он исполнил заповеди, то есть он был и милостивый. Так же, как святой праведный Иоанн Кронштадтский исполнял эту заповедь, значит, что милостивости не так, и вот и все святые, собственно, они милостивые были по отношению к ближним там. Вот. Даже, знаете, вот другой великомученик уже, Пантелеймон, помните, его как имя меняется из языческого, как лев, да? Пантелеон он был, Пантелеон. То есть как лев, подобный льву. То есть такая мощь, сила, понимаете, вот. Потом только изменением нескольких букв Пантелеймон он становится. То есть всемилостивый, правда, милостивый, многомилостивый. Вот. То есть... Получается, святые все они милости, а вот в Анифате мученику обращаемся как милостивому помощнику, значит, в недуге пьянства, там в Акафисте об этом говорит. И здесь, значит, вот в Анифате милости святитель, прозван этим милостивым, я говорил, несколько таких только святых, которые милости, особые милостивы были, видимо, и в Анифате этот тоже. Так, вопрос еще, пожалуйста. Ну, мы об этом уже говорили. Мы об этом уже говорили неоднократно. Потом, значит, вот у нас как-то тут газету раздавали. Вы тоже, думаю, там получили какую-то информацию, понимаете, вот. И уже говорили, а знаете, вот нам старец сказал, что это раскол. Если человек сжигает паспорт, это раскол. Вот. Если он сжигает паспорт, а вслед за этим, знаете, что обычно? Вслед за этим они еще там, вот мы говорили о Царе Божии, вот это ереси, которая, значит, существует, этот чин всеобщего покаяния, все это святыми нашими наставниками, оно осуждено, понимаете, вот. Это как ересь, понимаете, понятно, да, как ересь и раскол, вот. Потом, значит, что еще, а вот там дальше будем ждать, что там еще день грядущий мне готовит, понятно, да, вот. Вот там уже когда-то надо будет сказать, может быть, и стоп, но еще рано, вот. Так, ну, значит, вообще, мы с вами уже несколько таких провели бесед, но как-то сбились в прошлую беседу на медицинскую тему, да, на медицинскую тему, которая, значит, мало отличает смыслу наших занятий, в принципе, это же не занятие в воскресной школе, просто я хотел вам просто поговорить, что человек достаточно такое существо тонкое, глубоко организованное, значит, и подвержены очень многим влияниям, на которые мы обычно не обращаем внимания. На многие влияния, электромагниты, там всякие токи и все прочее. А сейчас я думаю, что, знаете, то, что если говорить о человеке, то надо все-таки вспомнить, что человек, он не один на Земле живет, понимаете, да. Нас много людей, и поэтому давайте сегодня попытаемся что-то, может быть, поговорить об отношениях человека к человеку, потому что из этого рождается все, о чем мы с вами говорили. Это все. Рождается любой грех, или рождается любое нарушение, или рождается любое беззаконие, в принципе. Потому что беззаконие по отношению к неодушевленным предметам, там мы знаем, нехранение совести, к жизни вообще на Земле, мы тоже с вами неоднократно говорили, что человек не бессовестно использует те сокровища, которые Господь ему дал. А давайте теперь попробуем поговорить о междучеловеческих отношениях, то есть принципах, на которых они могут строиться, а на которых они не должны строиться. И поэтому снова обращаемся к истории, может быть, нашей священной истории рода человеческого. То есть вот Господь сотворил человека. Человек этот был один, да, один человек. Человек Адам. Что в переводе значит, что земля, да? Красная земля. Вот. И вот тогда что? Господь говорит, сотворим ему помощника по нему. То есть, если, значит, первого человека он по образу и подобию нашему творит, да? Вот если Святая Троица между собой входит в такой союз, совещание, и, значит, по образу своему творит человека. Образ подобия Божия, мы с вами уже говорили, что является в человеке. После этого он творит, значит, помощника по нему. И для того, чтобы, значит, это родство человеческое ощущалось в роде человеческом как можно лучше, он не творит его таким же образом, как первого человека, а берет, наводит такой тонкий сон, иступление, как бы на Адама называется, то есть как бы он отступает от себя, Адам, в душа его, и, значит, он берет одно из ребр Адама, и из него, значит, жену производит. Вот. Для чего? Мы уже говорили, что ребро – это кость, наиболее близкая к сердцу, чтобы все человеческое чувствовало себя единым и любило друг друга. Вот. Любило друг друга. Любила не какой-то там страстной любовью, а любила просто как самого себя, понимаете? Вот к чему Господь потом и призывает заповеди свои, возлюби ближнего, как своего самого себя. То есть к этому было призвано человечество. Ну и что происходит? Значит, вслед за грехопадением человека и вслед за тем, как изменяется характер окружающего мира, то есть изменяется земля сама по себе, меняется и отношение между людьми. Глубоко меняется, понимаете, да. Ну, видим уже, о чем мы... Ну, я просто спросить все время, больше уже и не буду оговариваться, ладно? То есть человек уже начинает ненавидеть и ближнего своего. То есть убийство – это первая смерть на земле, убийство. То есть Каин убивает брата своего. Дальше последователи Каина, они, значит, вот это сохранилось. Одна из самых древних песней, значит, там, потомков Каина, что там у меня дубина, кто убьет меня, того я, значит, тоже накажу. То есть такая злоба по отношению к ближнему. То есть ближний уже воспринимается как враг. Как враг. Человек, который покушается на что-то во мне, понимаете? И представьте себе, земля огромная. Огромная земля, понимаете, да? Народу на земле еще очень мало. То есть только первая семья, два племени, будем говорить, Каина и, значит, Сифа благочестивого, да? И уже такой, значит, идет вражда. Ради чего, вроде бы, казалось бы, враждовать, знаете, вот, да? Иди туда, иди сюда, там, достаточно пищи. Земля тогда была еще, знаете, очень плодородна. Очень плодородна. То есть, если сейчас, значит, ставят причинами войн, то есть вот как бы там территориальные претензии, захват каких-то материальных благ, у другого человека или желание с помощью, значит, другого человека каким-то образом не работать, а только наслаждаться жизнью, то есть чтобы другой народ был в рабстве у этого, то в этом случае такого не происходит. Понимаете, иди куда хочешь, там трудись, там живи там себе, да и все, понимаете. Но ненависть уже входит в сердце человека. То есть человек начинает ненавидеть брата своего.